Я давно хотел поинтересоваться у вас, а как строится...
Как строится мысль?
Как строится работа над рубрикой «Брындятина»? Вот чтобы мы представляли процесс, который вас охватывает, ну вот накануне, я так понимаю, да, вы
делаете?
Нет,
ну почему? Где-то дней за пять. Есть несколько тем на месяц, ну порядка 5-6
уже у вас все распланировано.
Готовых. И под них копаются материалы какие-то из книг, из интернета. И потом уже за два дня до выхода рубрики...
Книги крадете?
Нет, покупаю. И за два дня до выхода рубрики я просто выбираю та тему, которая будет наиболее актуальна и интересна. Эту тему я, честно могу, начал готовить на отдыхе, потому что после ситуации...
Когда меня дожидались, да?
Нет, когда уже вас дождался, увидел, как вас кинули. Мне стало интересно...
это на связано... вас встреча с Людмилой Марковной так повлияло. Мы дело в том, что в Шарм-эль-Шейхе на центральном проспекте пешеходно-ездовом на Амабей, имени на Амабей, да, встретили
Людмилу
Маркову.
Да ладно.
Да, слушайте, женщина класс.
Мы курили один кальян.
Класс. Людмила Марковна.
По походке.
Отлично. От голоса вы более тупых вопросов не ожидал.
Нет, ну потому что, мне кажется...
Как же вы узнали ее?
Нет, сейчас. На самом деле в идеальном состоянии находится. Курит кальян, с нами сидела, курила. Какой мы, яблочный или яблочный, манговый?
Да. Нет, манго. А как одета была?
Манговый. Манговый кальян с декольте.
С достаточным декольте.
Да, причем Сережа после бокала пива уже сидел и обжимал Людмилу Марковну. Вот, и
не пытался... обжимал.
Ну, прикасался к ней. Прикасался к ней, предлагал проехать на такси.
Номера?
Она.
Номера.
Ну.
Едемте.
Она сказала...
5 минут.
Так и сказала.
Нет.
А я сказал, я так не могу.
Не могу.
Ну ладно, итак, Людмила Марковна действительно прекрасная женщина. Ну и, соответственно, вот вы в Египте меня увидели, узнали, как меня кинули.
С отелем. И решил разобраться с каким-нибудь брендом, имеющим отношение к гостиничному бизнесу.
Перис Хилтон.
Ну, конечно же. Самое известное — это Хилтон. Начну с...
дедушки?
Нашу программу, да, с дедушки и с его фраз, из его книги. Значит, дословно, я горжусь тем, что я трактирщик, горжусь 3000 лет истории за своей спиной. Наше ремесло возникло...
3000 лет?
Да, наше ремесло возникло еще до того, как была написана Библия, задолго до фараонов, до того, как Самсон повстречал Далилу в трактире Далилу. Сектора Газа.
Далиду!
Далиду в секторе Газа. Задолго до греков и римлян уже существовали караван-сараи. 2000 лет назад Гораций называл нас лживыми шинкарями, а сегодня от Хьюстона до Нью-Йорка, от Парижа до Токио наши менеджеры словут отцами городов.
Конрад, а что такое, Хилтон. А что такое Шинкари... трактир?
Ну, трактир — это там, где наливали и давали и возможность на скамейке поспать.
Угу. А шинкарь?
Тот трактирщик. Ну, то есть человек, который нелегально
шинкует.
Нарезает
капусту.
Алкоголь, да, сигареты и все остальное. Вот, на самом деле, действительно, как выяснилось, гостиничный бизнес корнями своими уходит в Восток.
Мы давайте вот начнем с Далиды. Вот, интересно.
Очень интересно. Да. Действительно, первыми прообразами гостиниц были караван-сараи. В Азии, в
так
Средней
в
Азии.
В Европе-то не было.
В Европе не было, мы сейчас подойдем к Европе. Значит, это вот... Реально, 2000-3000 лет назад.
Ну, расскажите, как
это? Людям, значит, шли караваны с грузом.
Это мулы.
Угу. Мулы, верблюды. И понятное дело, что переходы были достаточно далекими. И воды иногда, и надо было поспать, ветра, пески. И реально стали строить где-то на...
Морось.
По маршрутам этих движений, этих самых караванов, значит, постройка, которая включала из себя 4 стены, реально, буквально, посередине...
А меньше никак.
Нет, меньше никак.
С двумя не получается.
Дула.
Либо юрта.
Это раньше пирамиды были с тремя.
Посередине, соответственно, колодец. Причем не было никаких из серии удобств в плане там ковров, все это с собой.
Все в колодец.
Все с собой, путешественники.
А для вас удобство — это ковер. А я предполагал, что колодец. Итак, Рустам Вахидов рассказывает нам о шинкарях и прочих гостиничных жуликах сегодня, да?
Да, начали.
Мы выяснили, что для вас удобство — это ковер, как для восточного человека. Поэтому их и выбивают периодически, да, ковры из них, все вот это вот.
Реально, 4 стены, колодец, в котором так. Была вода. Причем
а
и изначально воду даже привозили, ну, если в пустыне куда-то, и просто туда сливали, чтобы там скот или людей можно было чем-то напоить. Постель, ковры, еду все возили с собой. И только впоследствии все это преобразилось в то, что караван-сарай стали обрастать более высокими стенами, для того, чтобы не только от ответ разощитить. Но, соответственно, и защитить от набегов там каких-нибудь разбойников или кочевников. Более того, там стали появляться дополнительные услуги. Например, обмен валюты. Ага. Предоставление жилья, скотный двор,
баня,
справка, счет,
баня, действительно, баня. Вот.
Услуги интимные.
Ну, интимные услуги, понятное дело. И на самом деле караван-сарай заложили две основные черты гостиничного бизнеса. Ну, две услуги, которые по факту отели предоставляют. Это, собственно говоря,
женщины?
Нет, удобство и, соответственно, безопасность. Безопасность. Ну, то есть люди...
То есть в отеле безопасно?
Ну, на самом деле, да. Ну, не на скамейке же в Нью-Йорке ночевать где-то.
Слушайте, я, кстати, порылся сейчас, вот маленькая ремарка, по своей фотографии из Франции. Я их не все еще опубликовал себе в ЖЖ. Этим займусь. Но нашел замечательнейшую фотографию. Сделал в Париже на автобусной остановке. В России я такого никогда не видел. Значит, на скамейке спит бомж. Но это привычно, да? Но рядом с ним стоит пластиковый чемодан со всеми его вещами. Вот с ручкой, с колесиками, и спокойно стоит. И он рядом с ним вот спит на скамеечке днем. Все очень цивилизованно. Никакого запаха, бинтов, грязи, йода, пакеты из-под момента, ничего этого нет. Да, продолжаем.
Значит, мы поговорили о Востоке. Караваны, да, пути, шелковый путь. Что происходило в Европе? В Европе все путешествия людей были связаны с какими-то религиозными вещами,
о, обычаями. Вот это интересно, вот ваши взгляды на это меня будоражат. Так, и что же?
И на становление гостиничной индустрии повлияли действительно религиозные традиции европейских государств и жителей, проживающих в Европе. Очень часто совершались паломничества в аббатства, монастыри. И было так, что ты приезжаешь...
То есть туризм в Европе непосредственно связан с христианством.
Христианством.
Это люди... хорошо, это, я думаю, отметит.
Да. Ну вот в той же Франции, вот, если нет у тебя денег, ты всегда можешь остановиться. В каждой земле по закону есть вот этот вот жид, так называемый. И там он дословно переводится как «для усталого путника».
Жид?
Ну да, жид. Жид, не жиды. А,
соответственно, паломники приезжали в монастырь, либо в аббатство. Их должны были обязательно бесплатно оставить переночевать и бесплатно накормить.
Наркомить,
да. Все это изменилось в 16 веке, когда церковная собственность была переведена в светскую. И...
Это где так перевели?
Ну вот Генрих VIII, я так понимаю, это Англия. Да?
Не факт.
Ну, значит, где-то в Европе Генрих VIII.
Ты знаешь, кстати, что английские короли говорили по-французски? Вот в чем прикол-то.
Этого где-то
реально. Даже Ричард «Львиное сердце», я об этом узнал во Франции, когда был неделю назад, значит, говорил по-французски, английский язык считался языком простолюдинов местных, и даже похоронен во Франции. Так что вот все эти легенды британского престола, они... А, кстати, а сейчас знаете, кто правит в Британии? Немцы. То есть по одной версии Габсбурги, по другой другая династия. Но, в общем, никаких англичан у власти нет. И фактически вот то, что мы имеем какие-то трения с англичанами, да, то это не с нацией, с английской, а фактически с одной из разновидностей германских, так сказать, вот вождей. Да, ну-ну.
Значит, церковная собственность была переведена в светскую, и было запрещено бесплатно оставлять паломников ночевать в монастырях. С них стали брать плату. Соответственно, они стали искать место для своего ночлега и еды где-то на частных постоялых дворах. Так появились частные постоялые дворы. В России...
То есть там можно постоять.
Да, можно было постоять. Следующий этап это был связан с возникновением почты, почтовых дилижансов и всего остального. То есть людям, опять же, нужны были...
Вы знаете,
были...
откуда в России почта, да, возникла? У нас с вами такие диалоги, да, об искусстве, о культуре.
Так.
Вот. Ну, вы знаете, кто занес в Россию почту?
Нет.
Ну, а по вашей версии?
Петр Первый.
Петр Первый занес в Россию почту. Поаплодируем.
Картошку почтой прислал.
Почему только я-то поаплодирую?
Ну, так и...
А знаете, как на самом деле?
Это
немножко...
Раньше произошло.
Немножко раньше. А татар, монгол, татар. Это они устроили яму. Яма, слово, монголо-татарское.
Да вы что?
Итак, рубрику «Брендятин» ведет Сергей Стилавин, слушает Рустам Вагин. Так, прекрасно. Итак, Петр Первый занес почту.
Мы вам слово не мешаем?
Нет, а вы тоже спрашиваете.
Смотрите,
у нас интересненько пока.
А у нас, знаешь, это мы были во Франции, там наш экскурсовод Зоя. Значит, Зоя. Она замужем за бельгийцем, да.
Не повезло.
Так вот, она такая, значит, мы едем, она говорит, ребята, вот, рассказывал про королей, про Генрихов, про Людовиков. Кстати, вот странно, да, у них короли называются Луи, а мы говорим Людовик. слово-то не совпадает. Оказывается, от Хлодвиг был изначально из, оттуда, из севера. Так вот, и говорит: ребята, а вообще вы можете всю информацию подробную почерпнуть. Хороший есть сайт, я слышал, в интернете, Википедия. А что такое сайт Википедия? Это сайт, куда заходят Вахидов, Пастухов, я, кто угодно, и пишет статью, как хочет.
Но в Википедии мы вообще не берем материал для нашей рубрики.
Я чувствую, что вы не брали.
В Европе дальше почтовое сообщение.
Почту завел.
Почтовое сообщение начинает налаживаться. И изначально почтовые станции, которые были такими промежуточными пунктами, где можно было отдыхать лошадям, людям, соответственно. Они сначала принимали только государственный транспорт, который перевозил почту. После этого стали принимать уже частно. К ним присоединились постоялые дворы, где люди могли не только уже отдохнуть.
Это вы про что рассказываете? Про Россию или
Нет,
Европу?
Нет, это про Европу. В России действительно ямами назывались эти станции, где отдыхали люди, которые перевозили почту. Да, отсюда даже наша улица. Тверская и Ямская, правильно же, да?
Нет, а Ямщик тогда?
У нас улица Ямского поля. А, извините, мы не на таком статусе, чтобы на Тверской сидеть.
Мы сейчас не на одной улице.
Ямского поля. Это вот что касается...
А Ямское поле почему? Потому что здесь был паркинг Ямщиков. Они тут людей, чинили кареты свои.
Кареты свои. Ну, да. Смотри, и поэтому белорусский вокзал здесь.
Да.
Потому что поезда на Белоруссии.
Да.
Правильно?
Правильно.
Логика хорошая.
Да.
Хорошо.
Вот. А вы знаете по такой логике, почему лед под мостами не замерзает?
О,
давай.
Ну-ка, погодите, живая Википедия.
Потому что туда рыбаки в туалет ходят.
Дальше.
Хорошо.
Прикольно, мальчики.
Собственно говоря, о Хилтоне поговорим. Человек...
В какой связи?
В связи с...
Кем ему приходится Цекало?
Цекало не знаю кем, но Пэрис Хилтон его внучка. Вот. Родился 25 декабря 1887 года.
Неожиданно.
Родился в Сан-Антонио в США, но родители его переехали из Европы, из Норвегии в частности. Был он восьмым ребенком в семье.
Из Норвегии?
Да, норвежские иммигранты. Был восьмым ребенком, приехав в Америку. Старший Хилтон занялся небольшим магазинным бизнесом, ну, то есть открыл лавку, где продавал там бакалей, еще какие-то товары.
Что вы понимаете под бакалей?
Ну, это, соответственно, булки, хлеб, сахар, чай и все
гречка.
Остальное.
Гречка.
Консервы.
Да. Собственно, бизнес...
Интеллигентный человек говорит греча.
И сеча.
Бизнес позволял семье Хилтонов неплохо существовать, но... Кризис, который в 1907 году разразился в Америке, у них постоянно, смотрите, 1907, потом 1929 года, вот 80-е, ой, нынешние, он привел их к тому, что...
Страна, конечно, вообще не встает с карьеры.
Прилипла.
Семья Хилтонов на магазинном бизнесе своем чуть не потеряла все свои накопления, и спасло их то, что дом у них был большой.
И много булок зажали.
Нет. И они стали сдавать комнаты в качестве ночлежки людям, которым негде было переночевать. Более того, так как старший Хилтон управлял, собственно, магазином, а управление именно сдачей в аренду...
Ну как он управлял?
Ну как? Ну, раскладывал булки там, заказывал это все.
Сжимал.
Принимал кассу.
При каждом кризис.
То младший, то сам Хилтон Конрад, о котором мы говорим, да. Он занялся управлением провел организацией качество. Бизнеса именно ночлежки. То есть это реально ночлежка, это даже не гостиница там. Просто вот человеку переночевать без еды, без каких-то либо дополнительных
без
опций.
Кровати.
Без, ну, кровать только была, может быть, простынь там какая-то грязная и булка. Вот, в конце концов, стараясь угодить пожеланиям отца, он получил хорошее образование. Окончил военный институт, вернулся после учебы домой. Отец его в этот момент становится местным чиновником, достаточно высокопоставленным. Он забирает сына к себе на работу в мэрию, ну, в местный орган самоуправления. Он становится его помощником. Правда, это быстро ему надоедает.
Это как годы какие примерно?
Это 10-е, перед Первой мировой войной. В конце концов, Первая мировая война, и под этим предлогом Конрад покидает родительский дом и уезжает на службу, ну, то бишь на войну.
Друзья, мы уезжаем, да. Сегодня мы говорим о... Да, обо всем говорим. В принципе, у нас интересы...
Свободная беседа.
Интересы у нас разносторонние, факты друг с другом часто не совпадают, но тем не менее. Так, друзья мои, сегодня Рустам Иванович Вахидов в рубрике «Брендятина», традиционной для среды, излагает нам историю гостиничной сети «Хилтон», да? Начали издалека с почтовой службы, которую в России организовал Петр Первый. В принципе, трудно с этим спорить. трудно с этим. Уже не помнишь, что вчера-то было, уж кто там почтой занимался, и значения не имеет никакого. Сейчас Греф занимается почтой, не знаете?
Нет.
Кто?
Греф с банком. Банком занимается.
А кто почтой?
Почта России.
Почта России
занимается почтой.
Начали
прекрасно.
Мы вообще с караван-сараев, которые в Средней Азии были.
Да, там отхожие места и ковер. Ну и, соответственно, Хилтон после мировой войны, да, что там? Первая мировая война.
Конрад Хилтон служит добровольцем в армии. Во время своей службы узнают о смерти отца в автомобильной катастрофе.
Да вы что?
Соответственно, весь бизнес, который вел отец, банкротится. Он возвращается домой.
Что, говорит, не хочу больше
воевать. Пытается заниматься банковским бизнесом, разоряется. На руках у него стоит около, там, порядка $5000, и с ними он отправляется в путешествие по стране. Приезжает в небольшой городок Сиско в Техасе.
Сиско — это Сан-Франциско?
Нет, Сиско, просто Сиско.
Сиско?
Да, небольшой городок в Техасе.
Как у нас, Саки?
Да.
Их должно быть два.
Тихо, погоди, дальше.
Города побратимы.
Он пытается открыть в этом небольшом городке небольшой банк, либо купить еще какой-то.
А вы знаете, почему он именно там остановился?
Нет, не представляю.
Название понравилось.
Да, наверное. Вот. В поисках ночлега зашел в местную...
Ночлежку.
Которая местная гостиница даже, которая называлась Мобли. Вот.
Прекратите читать, как пишется. Мобл.
Мобл. Мобли и Сиска. Мобли в Сиске. Вот. И, соответственно, что его поразило? Толпа, которая, наверное, раза три опоясывала эту самую ночлежку. И люди там с криками пытались ворваться в окна, в двери, осаждали рецепцию, требуя предоставить им не просто номер, а койку для того, чтобы переночевать 8 часов. Собственно говоря, 60-комнатный всего лишь был этот отель небольшой. Это его удивило, и он, ну, говорит, ну, он про себя думает, ну, блин, нифига себе, ну, на дороге. Если такой спрос есть, почему бы этим не заняться? Он, соответственно, начинает общаться с хозяином этой гостиницы, который, в принципе, видя вот это столпотворение, причем это чернорабочие, которые там на местном руднике на каком-то работали посменно. Он говорит, слушай, готов тебе продать. Он покупает эту гостиницу, причем не только за свои $5000, но вынужден был еще и занять в банке. То есть, собственно говоря, подписывает себе приговор на дальнейшую успешность, потому что, ну, других вариантов никаких нет уже. Первое, что он делает, он увеличивает количество койко-мест.
Как?
Ну, просто
в том же помещении, как их
увеличивает? Не, он же сделал двухэтажные кровати первые.
Серьезно?
Нет, ну, двухэтажные кровати.
То есть это не из лагерей пришло?
Ты такого врете, намазывает.
Да ну что ты, третье дополнительное место. Самое главное, он делает четкое расписание. Человек ночует только 8 часов. Платит за это там доллар или полтора доллара. Вот, соответственно, этот наплыв и ажиотаж вокруг гостиницы спадает. Все становится на рельсы.
Была больше.
Не знаю, на самом деле, не говорят историки, не важно. Но, следовательно, он видит, гостиница наполнена, постоянно есть спрос на место. И он думает, а чем бы еще вот таким заняться, чтобы занять этих людей, которые 8 часов, в принципе.
Не повешу-ка ли я плазму на стену?
Из этой серии. Ну, так как плазмы не было тогда, он вокруг столбов, ну, и вокруг стен.
Запустил внучек?
Нет, не внучек запустил.
Каких столбов?
Ну, в отеле, который держит крышу.
Шестым.
Столбы. Столбы, стены.
Так,
он расставил стеллажи, на которых стал продавать. Газеты, туалетные принадлежности, лосьоны там после бритья, до бритья, лезвенные станки. И вот он назвал это, ну, стеллажом колонной, и каждая колонна такая ему приносила там больше, чем он мог даже заработать на, собственно говоря, на взимание платы с ночлега, да, с этих рабочих. Собственно говоря, он понял, что, в принципе, это то, чем он хотел заниматься. Причем у него был опыт, мы помним, да, вот в начале 1907 году, когда они пытались выбраться из кризиса, с ними уже сдавали, да, собственно, пустующие комнаты в своем доме. Он прикупает еще одну небольшую гостиницу. В конце концов, он подходит к 25-му году со своей мыслью, со своей мечтой открыть собственный отель, которому он даст собственное имя.
Этому он не мог дать собственное имя?
Нет, ну, не было желания,
не
может быть.
Просто,
на самом деле,
мысль была, а желание
это пока были ночлежки. А первый реальный отель там на 350 мест, 25-м году назвал он Даллас Хилтон, и, в принципе, по следующему пути пошел. Там не менее одного отеля он стал в месяц открывать. Стал достаточно
один
известным...
Один город, один отель?
Ну, он в штате Техас открывал. Собственно, стал достаточно известным. Часто его спрашивали, ну, как вот вы, когда почувствовали себя богатым, человеком, который не нуждается в деньгах, он всегда отвечал, как только я стал спать на скамейке в парке, вот тогда я почувствовал, ну, что у меня есть деньги. Вот, на самом деле,
это
достаточно...
Афоризм,
да, афоризм. А. Ну, на самом деле, стал достаточно успешным, но тут
29... Нет, это эвфемизм.
Смотрите, 29-й год, а что в 29-м году?
Продразвертка.
Финансовый кризис в Америке, Великая депрессия. Собственно говоря, людям не нужно было ни ночевать нигде. У них не было ни денег.
Они перестали не спать? Есть,
они
спать,
перестали путешествовать.
Спать. Более того, они перестали путешествовать. В общем, помимо того, что вся система финансовая американская пошла под снос, собственно говоря, и бизнес, в первую очередь, гостиничный пострадал. У него было огромное количество закладных, но он брал деньги на развитие, как, в принципе, и сейчас делается у одной из семей финансовых. И, собственно, весь отельный бизнес перешел к этой семье. Его на должность почетного управляющего взяли с окладом там типа 18 тысяч долларов в год. И он, собственно говоря...
Нормально для 29-го года. Для голодного года.
Тусанулся.
И он стал, ну, просто таким наемным менеджером, управляющий собственной сетью гостиниц, но которая ему не принадлежала. Дальше происходит следующее. Это вот как раз на этапе старта Великой депрессии. Так как она продолжалась, в принципе, до конца Второй мировой войны, к 44-45 году владельцы, которые получили...
Тоже вылетели в трубу.
Тоже вылетели в трубу. Более того, он смог скопить те деньги, которые они ему платили, и стал потихоньку выкупать собственные же отели у них и становиться уже... и строить заново вот эту империю «Хилтон». Он стал первым человеком реально в бизнесе, который открыл...
Какие странные люди, зачем они его наняли за такие большие?
Он стал первым американцем, который открыл отель за пределами Соединенных Штатов в Коста-Рике, по-моему, в Пуэрто-Рике. В Пуэрто-Рико.
Ну, неважно.
В Пуэрто-Рико назывался Хилтон Карибин.
Говорите просто Рико.
Более того, помимо того, что он начал первым дополнительные услуги предлагать людям в отеле.
Типа?
Ну, мы уже говорили.
Свет, например.
Нет, продажи. Ну, продажи сопутствующих каких-то товарах. Он первый придумал классификацию отелей в звездах. То есть
это
как
он, да?
От коньяка. То есть эта история пошла. Вот ему очень хотелось, чтобы класс у отеля был, собственно говоря. Это его история. Он первый предложил в мире, и его компания первая использовала возможности тогда еще по телефонному бронированию номеров и, более того, дополнительному бронированию авиа- и железнодорожных билетов для гостей от отеля «Хилтон». Более того, он первый предложил, в конце концов, и франшизу, по которой мы сейчас, ну там будет у нас...
А что такое франшиза?
По которой, в принципе, работает. Ну, то есть, когда
понятно.
Компания
под, передает, его
под его вывеской. На самом деле, оказывается, что 95% отелей в мире работают по франшизе. То есть все известные отели, которые мы видим, они не принадлежат сетям, а только находятся либо в управлении управляющей компании, да, либо просто по договору франшизе переданные. Он первый во всех номерах своих поставил телевизоры. Ну, то есть, что в каждом номере, вне зависимости от класса там, номера, там Superior какой-нибудь, Double там, или еще что-то, если гостиница 4-5 звезд, стоит обязательно, собственно, телевизор. Он потом первым в эпоху интернета разработал... Ну, его уже
разработал фэн.
Ну, его уже компания, потому что впоследствии к его сыну, его сыновья стали управлять, отошла, собственно, с интернетом первая возможность интернет-заказов, интернет-букинга этих самых гостиниц. Ввел в первую возможность телефонного набора международных номеров из собственно говоря, из твоего гостиничного номера. Правда, не все, конечно, такие фундаментальные именно в нововведения в гостиничный бизнес ему принадлежат, но по факту там еще одна была сеть, которую, в конце концов, он тоже поглотил и стал крупнейшим хотельером, да, на рынке Соединенных Штатов Америки, компания «Хилтон». Те люди, допустим, ввели первыми в обиход зеркала в ванных комнатах. Вообще, собственно говоря, понятие ванной комнаты именно в каждом номере, там, да, рукомойник и там набор там туалетных принадлежностей.
Биде.
Да. Он очень долго грезил, и после вот Второй мировой войны там есть такая легенда, что он ходил, постоянно держал в портмоне фотографии лучшей гостиницы в Нью-Йорке, которую в конце концов и прикупил, как только у него появились деньги. Вот эта история, что вот он там с 20-х годов ходил вот именно с этой фотографией, и как только у него появились деньги, он эту гостиницу, собственно говоря, и купил. Сейчас угу. реально компания Hilton, и вот по тому же Египту, да, реально, Hilton в Египте, это, конечно, не Hilton, там, я не знаю...
Это не Тропикана Гранд Азур.
И даже не Тропикана Гранд Азур, это, ну, максимум тянет звезды на 2, на 3. Я просто ради интереса поинтересовался, ну, на каких условиях финансовых, допустим, да, работают компании. И, честно говоря, был поражен. Ну, вот смотрите, взял я торговую марку, не нашел по Hilton, Marriott, угу. но очень известно. Угу. Да,
очень.
Смотрите, вступительный взнос, если вы хотите, чтобы ваша гостиница работала под брендом Marriott, вы платите с каждого номера $300. Просто за то, чтобы...
В год?
Нет, просто вступительный. У вас вот 200 номеров, по $300 вы за номер заплатили, чтобы...
Единожды.
Единожды вступить.
60 тысяч.
Годовой платеж роялти, соответственно, 4% валового дохода от реализации услуг размещения плюс процент от реализации услуг питания и напитков. Это годовой, ну, в каждую погоду. Ежегодные взносы на маркетинг и продвижение. 1.5% от выручки, от общей. Но самое интересное, что плата за подключение к системе бронирования, собственно говоря, чтобы человек мог забронировать ну, там номер.
Процентов 15?
Нет, $12.5 за одну операцию. То есть за любую Чё? Операцию по бронированию в вашем отеле номера с вас управляет, ну, компания, которая вам предоставила франшизу, будет, собственно говоря, брать эти деньги. И реально бизнес стал развиваться исключительно поэтому, как Макдональдс, да. Собственно говоря, и чаще всего компания-оператор, либо компания-владелец бренда, она даже, ну, она только, ну, знаете, там из серии в раз в год приезжает там какой-нибудь проверяющий.
Причем, слушайте, да. это замечательная должность. Я реально читал об этих людях. Они ездят целыми месяцами, годами по отелям, заселяются туда. Причем я слышал, что вот в Москве, например, есть даже такая должность, через знакомых слышал о таком реальном человеке, ходит по ресторанам и ест на выделенный день, как Шарапов в Астории обедал. Вот. Mm. И, соответственно, делает резюме. Нравится, не нравится, чисто, не чисто. А тут, знаешь, неделю, они неделями живут в гостинице, все подмечают, и потом съезжают, и потом накладывают санкции или, наоборот, там, сказать, премируют.
Вот. А что касается самого Конрада Хилтона, то он после себя оставил неоспоримые постулаты для любого гостиничного бизнеса. Их три. Клиент должен всегда получать бесплатно максимальное количество услуг. Все необходимое клиенту должно быть в продаже в гостинице, и деньги должно приносить абсолютно все пространство отеля.
Это не его постулат, это вот Гранд Азуровский.
Да,
да, да, да. И даже несуществующие здания должны приносить бесплатно. Бабки,
конечно.
Не, я лично пожил в свое время в гостиницах. Не, в Хилтон не помню, жил или не жил. Вот самый впечатливший меня отель находился в Дюссельдорфе. В прошлом году ездили там на тест-драйв Мерседеса, запускали новый джипчик маленький, вот, GLK. И в гостинице, в новейшей пятизвездочной, значит, был телевизор в зеркале ванной комнаты. Ну, то есть ты включаешь, ну, ты у тебя телевизор,
уже.
Да?
Там женщина, ты на себя еще смотришь, и, в принципе, контакт такой обоюдный.
Нет, меня
да?
женщина не показывает. Вот, и шторы открываются с дистанционного управления от кровати. То есть вот лежишь, открыл ящик, а там кнопки, можешь закрыть окна.
Да. Бросил бычок и закрыл
да.
ящик.
Прекрасно, прекрасная программа, спасибо вам, Рустам.
Спасибо, Рустам.
Но запомните, не Петр Первый изобрел почту, хорошо?
Да, чурки,
Петр Первый изобрел папиросы.